Вечер пятницы. Город сворачивает деловую активность, чтобы вернуться к ней позже. Тем, кто хочет преуспеть, надо иметь прогнозы уже сейчас, накануне больших событий. Мы расскажем, что нас ждет с понедельника. Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне». «Накануне». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, с вами Олег Бондаренко и первый прогностический формат в российском радиоэфире, программа «Накануне». Мы говорим не о том, что было, а о том, что будет. Будет на следующей неделе с 26 апреля по 2 мая. И у нас в гостях первый гость Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Константин, приветствую.
Добрый день.
Напоминаю, телефон студии прямого эфира 8495... 7373948, чуть позже начнем принимать ваши телефонные звонки. СМС можете отправлять по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот и Твиттер говорит МСК. Ждем ваших сообщений. Кость, что ты ждешь от следующей недели, честно?
Дележа протестной ренты.
Дележа
протестной ренты. На самом деле на левом фланге начнется дележка. Поясню, завтра в СР в мероприятии уже появились бросы, что Прилепин якобы сменит Миронова на посту лидера, и что потом придет на связь КПРФ с предложением объединяться. До этого Миронов делал предложение объединяться.
Но ты же понимаешь, что он сменит Миронова.
Я понимаю, что не сменит и не придет, и я понимаю, что все это вбросы, но
в любом случае... Может и прийти, почему?
Но в любом случае, это дележка протестной ренты. То есть у нас съезды КПРФ и СРФ пойдут в один день,
я хочу тебя поправить, завтра не съезд СССР.
Нет, я говорю про завтрашнее мероприятие, я говорю про то, что съезды пройдут в один день. Это точно я могу сказать, что съезды пройдут у них в один день. Ага. Я думаю, что это продуманная история, потому что начинается борьба за левую идею, за тот электорат, который ориентирован на идеи социальной справедливости. И, собственно, две партии будут конкурировать, кто больше предложит, кто оседлает тему популизма в большей степени и пообещает то, что заставит протестных избирателей проголосовать за них.
Ну, а вот вначале оседлать популизм, тему популизма я хочу сам. И хочу сделать такой специально провокационный вопрос для наших уважаемых радиослушателей. Выставить вопрос на голосование. Поддерживаете ли вы идею национализации в России, о которой говорит Компартия и которая, в общем, находится в левой повестке? Если да, поддерживаете идею национализации крупных объектов предприятий, поясняю, которые были, на ваш взгляд, незаконно приватизированы во времена большой приватизации, а также национализации природных ресурсов, звоните по телефону 8495-134-21-35. Если нет, не поддерживаете, вы считаете, что институт частной собственности священен и хватит делить и, значит, все отнимать и делить, то звоните по телефону 8495-134-2136. Продолжаем беседу. Тут у нас спрашивают, а что означает ваша должность? Поясняю, политолог. Да, руководитель политической экспертной группы.
Эксперт, политолог, бездельник, диванный эксперт.
Но и многодетный отец.
Да.
Вот. Хорошо, значит, съезд КПРФ 24 апреля
ожидается. И съезд СРФ будет в этот же
день. И съезд СРФ.
В этот же день будет.
Но это будут съезды, которые пока не назовут кандидатов на выборы, потому что это будет только первая часть съезда.
Да, да.
Кандидаты появятся в июне. То есть у меня тут вот на прошлом эфире был Дима Новиков, заместитель Зюганова, зампред ЦК КПРФ. Из его слов я понял, что, в общем, съезд будет довольно техническим.
Да, организационные вопросы, но я понимаю, почему, потому что для КПРФ, как, собственно, для «Справедливой России», внутрипартийные разборки совершенно не обязательно вносить на публику. Вы же прекрасно понимаете, что и у одной партии, и у другой партии есть тема непопулярных лидеров, которые, собственно говоря, ограничивают возможности этих партий. И есть те, кто хотел бы их немножко подвинуть.
Так, я забыл нажать кнопку «Начать голосование», прошу прощения. Еще раз, уважаемые радиослушатели, если вы поддерживаете идею национализации, на ваш взгляд, незаконно приватизированных объектов крупной собственности, имея в виду период большой приватизации и национализацию природных ресурсов, звоните по телефону 8495-134-2135. Если нет, не поддерживайте, хватит нам жить в режиме «отнять и поделить», звоните по телефону 8495-134-2136. Все, теперь пошли звонки. А вот, кстати, началась борьба за Сталина. Началась борьба за Сталина. Сегодняшние два сообщения. Первое. КПРФ предлагает открыть сеть Сталин-центров по всей России.
Первый уже практически открыт.
Где ты имеешь в виду?
По-моему, если не ошибаюсь, в Нижнем, могу ошибиться, но... Если...
Нет, где-то поставили памятник
сегодня...
Сталину
на территории горкома КПРФ. Я сегодня видел красивую картинку, красивого особняка, где предполагается открыть как раз этот самый Сталин-центр. Особняк в стиле ампир, к сталинской архитектуре отношения не имеет, но это как бы вот первый дом, который КПРФ выбрала в качестве того места, где может быть... Сталин-центр, музей Сталина. Ну, это такой троллинг Ельцин-центра. Да, собственно говоря, я так скажу, как только выборы наступают, КПРФ сама себя делает харакири. Да, то есть вместо того, чтобы обсуждать будущее, чему посвящена ваша программа, КПРФ предлагает обсуждать прошлое. Давайте поговорим про Сталина, про Ленина, вместо того, чтобы поговорить о том, что есть здесь ну, сегодня.
Вот ради справедливости я недавно своего старшего сына возил в Ржев, Ржевский мемориал смотрели, и заодно заехали, я не знал о том, что там была ставка Сталина, такая изба, обычная изба, там, значит, Иосиф Виссарионович одну или две ночи провел, оттуда отдал приказ о первом салюте, проводить первые салюты в Орле и Белгороде, это в городе Ржев, кому интересно, можно съездить, там стоит ему тоже бюст. Тоже можно сказать, вот еще один Сталин-центр. Сколько таких Сталин-центров? Вон в Минске есть линия Сталина знаменитая, да, под Минском. Вот. И, хорошо, возвращаясь к нашей теме, в то же время «Справедливая Россия» неожиданно, да, вроде социал-демократы, такие интеллигентные ребята. В «Справедливой России» сообщили РИА Новости, что в мае планируют начать сбор подписей за установку в Москве фигуры Сталина. Вот скажи, пожалуйста, а насколько вот эта борьба, она будет вообще, кому она будет полезна?
Слушайте, ну, на самом деле, отойдем от Сталина. До этого коммунисты России предложили ЮНЕСКО и ООН признать статуи Ленина мировым культурным наследием. То есть у нас чем ближе к выборам, тем актуальнее повестка, да? То есть все левые партии вдруг начинают бороться за Ленина, за Сталина, выносить, не выносить, хранить, не хранить, строить Сталин-центр, не строить.
Слушай, ну у нас до сих пор фигура Сталина вызывает, пожалуй, больше всего разногласий.
Я думаю, это, конечно, да, это правда, но я думаю, что это все-таки тема как бы с выборами-то не должна быть связана. Когда они начинают об этом говорить, это означает только одно, что у них кризис идей в отношении настоящего и будущего. То есть вместо того, чтобы образ будущего строить, люди пытаются побороться за... историю, приватизировать ее, стать наследниками и последователями.
А то ты есть... не считаешь, что в отличие от коммунистов, у которых, кстати, тоже, кстати, не факт, да, ведь у коммунистов уже давно другой электорат, это не такие, в общем, бабушки и дедушки, при всем большом уважении моем к представителям пожилого возраста, но за коммунистов уже давно голосует в основе свой средний класс, согласно социологии, и больше мужчин, чем женщин, кстати, что
правильно,
интересно.
Вот чтобы они голосовали за коммунистов, надо обязательно поднять тему Сталина. И тогда средний класс, вот эта новая буржуазия, за коммунистов не проголосует. Прекрасная мысль, отличная идея.
Ну, это такой спорный момент, сейчас не хочу вдаваться в этот спор. Я хочу продолжить. Но с коммунистами понятно, их электорат понятен. Это такой электорат в известной степени протестный. Ну, фигура Сталина может объединять, может не объединять, не знаю. Но для справедливой России, для партии альтернативного выбора, для партии, которая всегда носила такой, ну, не то чтобы розовый, не хочу обидеть никого, но не алый характер, скажем так, которая никогда Сталина и Ленина на знамена не водружала.
Никогда, а вдруг... добрый Лепин. Но, на самом деле, мы будем мочить «Справедливую Россию», я согласен, потому что, по большому счету, сейчас это очень
странно.
Не странная...
мочить, мы анализируем.
Я понимаю, нет, я как раз вот анализирую. Сейчас это очень странная организация, объединение коня и трепетной лани. То есть, есть монархист Холобыстин, да, есть новый социализм Миронова, есть Прилепин. Когда они объединились с партией «За правду» и с патриотами России, мне кажется, они потеряли идентичность. То есть в свое время «Справедливая Россия» пыталась раскручивать тему нового социализма, современного социализма, как вот его представляют себе социалисты на Западе. Сейчас с приходом туда ультра, даже вот турбо-патриотов, монархистов и даже черносотенцев, возникает тема, как объединить одно и другое. В общем, опять вернулись к Сталину. То есть Сталин появился не потому, что с ума сошел Миронов. Сталин появился, потому что характер партии изменился с приходом новых людей, у которых разная символика, да, у одних и разное вообще, разные целеполагания, и разные идеалы и мировоззрения. Может быть, искусственные, может быть, неискренние, но во всяком случае. Так вот, одни за новый социализм, другие за сталинизм с человеческим лицом.
Желательно это хорошо, еще, сталинизм с человеческим,
да,
лицом,
желательно,
вот
еще, надо записать. Желательно еще, чтобы он был православный, православный сталинизм с человеческим лицом. Вот это то, я думаю, за что ратует часть партии «Справедливая Россия», которая туда вот недавно была внедрена.
Ну вот ты лево упомянул шла. Новые левые, да, действительно, «Справедливая Россия» работала в этой парадигме.
Пыталась,
парадигме.
Ну, я бы сказал, пыталась. Они даже в социнтерне были наблюдателями, по-моему.
И остались они члены социнтерна.
А, члены даже?
Да, мне, конечно, наблюдатели. Да, я сам ездил на мероприятие социнтерна и видел там все очень интересные дискуссии с Ципросом, бывшим премьер-министром
Греции. Ну, круто, много красота. Еще.
Да, но все куда-то идет и движется. Я надеюсь, я оптимист по натуре, поэтому я считаю, что все движется вперед к победе чего-то там, к победе прогресса. Надеемся. Назовем это так, да? А вот если рассматривать левую идею, а коль скоро мы говорим сегодня о левой повестке, которая будет на следующей неделе очень актуальной в силу съездов Компартии эсеров и 1 мая, о чем мы поговорим чуть позже, коль скоро мы говорим о левой повестке, то как ты считаешь, вот эта российская левая парадигма, да, в перспективе 10, 20, 30 лет, она к чему придет? Это будет новый извод там неокоммунистов, это будут классические социал-демократы, это будут, я не знаю, троцкисты какие-нибудь, кто будет?
Ну, пока им не к чему идти, потому что левую идею прекрасно эксплуатирует наш президент. Собственно говоря, последнее послание было вполне левосоциальным. А что касается перспектив, то, боюсь, к европейской социал-демократии мы пока не придем, пока не сменится поколение. Поэтому это какой-то такой неокоммунизм, с учетом того, что у нас чем дальше... чем больше времени проходит с момента распада СССР, чем дальше от реального социализма, тем больше его идеализация. И, собственно говоря, посмотри, вот, ну, ты знаешь, что в Чехии, например, до сих пор есть компартия, представлена в парламенте.
Да, вообще, она имеет там 12% стабильно, 10-12%.
Что удивительно, в большинстве стран Восточной и Центральной Европы компартии не выжили, они трансформировались.
У нас... Но в Германии осталось Die Linke, левая партия Германии.
Ну, это левая, но это не совсем то. Так вот, я думаю, что у нас как раз коммунисты показали жизнеспособность. То есть вот соединение левых идей, я бы сказал, такой христианский коммунизм, наверное, и апелляция к традициям, к истории, жесткая власть, честность, порядочность, борьба с коррупцией, все по справедливости и желательно государственная собственность. Ну, вот это будет, наверное, жить еще долго.
Зачитаю несколько наших сообщений. Я в прошлое воскресенье был на Бутовском полигоне. Возраст самого молодого расстрелянного человека, которого я увидел, с 15 лет. Возможно, есть и моложе. А вы говорите памятник Сталину. Вам этого памятника мало? Пишет нам 3 раза, между прочим, одно и то же сообщение. Один слушатель. Дальше нам пишут... У КПРФ коммунизм, у Единой России капитализм. А что у Справедливой России? Хороший вопрос. Сейчас Константин на него пытается ответить. А дальше нам пишут. Банки, предприятия, ВПК, розничные торговые сети. Все должно принадлежать государству. Вот так вот считают некоторые. Не поддерживаю идею национализации. Я за то, чтобы пусть сильнее грянет буря. Вот есть и такие мысли. А вот одна смс-ка пришла. Не могу ее не зачитать. Здесь, видимо, слушатель пытается... предсказать свой результат нашего голосования, которое идет сейчас полным ходом. Он пишет, 5-7% будут против. Вот. А напоминаю, что у нас сейчас идет запущено голосование в прямом эфире. Вопрос, поддерживаете ли вы идею национализации природных ресурсов, национализации, на ваш взгляд, незаконно приватизированных крупных объектов в период большой приватизации? Если да, поддерживаете, звоните по телефону 8495-134-2135. Если нет, вы считаете, хватит в нашей стране революции, потрясений, хватит политики отнять и поделить, звоните по телефону 8495-134-2136. Константин, ну, давай коротко ответим на вопрос нашего радиослушателя по поводу того, что у Справедливой России...
Оборонительный консенсус.
Оборонительный консенсус. Я прям записываю за тобой.
Нет, его. Собственно говоря, а что там может быть? Мы поддерживаем курс президента, но с некоторыми оговорками. То есть мы хотим больше справедливости, чуть побольше отнять у богатых, чуть побольше отдать бедным. Я думаю, что на самом деле «Справедливая Россия» не дожимает, не доводит до конца собственные темы, например, тему прогрессивного налогообложения, которая могла бы быть, если перевести на русский язык нормально, да, понятный людям, весьма популярный. У партии был большой потенциал. На фокус-группах люди говорят, мы не знаем, кто там лидер, очень часто говорят, то есть Миронова не так хорошо знают, но название прекрасное, справедливость нужна, мы за справедливость. Другое дело, что, к сожалению, с моей точки зрения, «Справедливая Россия» не использует те возможности, которые перед ней открываются в связи с тем, что сейчас у нас во многом настроение общественное смещается влево. Есть растущий запрос на справедливость, и здесь нужно выдавать какие-то интересные и понятные людям предложения, за которые можно голосовать. Вместо этого вот вспомнили Сталина.
Хорошо, давай, во-первых, подключим наших радиослушателей к нашему разговору по телефону 8495-7373-94,8, ждем ваших звонков, а пока нам дозванивают, спрошу тебя, ну хорошо, а что «Единая Россия»? Вот ты правильно сказал, зачем нам еще какие-то партии, если у нас главный сейчас социалист, это президент Путин, он ввел фактически уже прогрессивную шкалу налогообложения, ну, немножко добавив 2% для условно богатых, да, потому что там, конечно, о реальном богатстве речь не идет с такими доходами, но там ничего страшного, 15% могут платить люди, вот. Так, ну прежде чем, давайте...
Давай отвечу, что ли. «Единая Россия» — инструмент президента. Ей немножко не повезло то, что она играет роль громотвода. То есть, собственно говоря, все хорошее президент, все плохое — «Единая Россия». Но на самом деле они как были партией реальных дел, так и остаются. И, собственно, с моей точки зрения, для «Единой России» важно доказывать, что, остальные еще хуже, партия приносит пользу. И они это пытаются делать, в том числе, вот последнее послание показало.
Так, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Добрый вечер, это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. У меня, значит, такой вопрос. Скоро у нас 9 мая, праздник победы над фашистской Германией. У меня такой вопрос, как говорится, щекотливый, предупреждаю сразу, но в пределах рамок, все в пределах рамок. Значит, в том году несли знамя победы, под которым погибли 20 с лишним миллионов, не считая коллег и прочее. На втором плане, а другое знамя на первом, понимаете, как-то нехорошо
получается. Под другим вы имеете в виду государственное?
Ну, наверное.
Ну, это намек на то, что власовцы использовали этот триколор.
Да, да.
Это понятно.
Да. Ну, что же, под ним воевали, кровь проливали, а первое знамя, оно никакого отношения к этому делу не имеет. Будьте любезны, давайте разрулим эту тему.
Хорошо. Очень интересно. Сейчас еще примем звонки и обязательно ответим. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну вот Доренко незадолго до своей гибели привел страшные цифры, в общем-то, для нашей страны, что около 90% всех богатств, включая наличные средства в России, принадлежат 3% населения. Казалось бы, вот эти цифры, вот эту ситуацию можно обыграть великолепно. Но ни одна из партий это не обыгрывает. Почему?
Спасибо большое. Вы считаете? Константин, почему?
Ну, я начну с того, что нашим партиям удобно то, что есть. Одни получают властную ренту, да, другие делят протестную ренту. Не знаю, пойму это слушать или нет. Но на самом деле протестная рента – это депутатские мандаты. Да, то есть, по большому счету, классическое определение партии – это собрание единомышленников, которые борются за власть. В российской действительности партии не борются за власть, они борются за присутствие власти, за влияние на власть, но не за власть. А это означает, что нужно играть в определенных рамках, в определенных правилах. Наша оппозиция пытается расширить свое представительство, оставаясь оппозицией, но ни в коем случае не претендует на большее. Поэтому, я думаю, срабатывает какой-то внутренний ограничитель или внутренний цензор. Что же касается самой партии власти, то она инструмент президента, как я уже сказал, ей не хватает субъектности, с моей точки зрения. Но при всем при том, те, кто имеют отношение к реальным решениям, идут туда. И мне кажется, вот здесь есть серьезная проблема, которая связана с отсутствием у нас умения или желания работать в коалициях, коалиционная политика. То есть роль партии у нас, к сожалению, весьма невелика. Где у нас министры от, скажем, «Справедливой России» или от КПРФ? Был один яблочник ФАС. Вот, собственно говоря, все, что можно
они вспомнить.
Они в губернаторах, но они становятся точно такими же точно становятся, как и все остальные. И, конечно, были какие-то попытки строить социализм в отдельном регионе, эксперимент, как у Левченко в Иркутской области. Но если говорить серьезно, есть как бы основной курс, все остальные под него подстраиваются. И никто не предлагает реальную альтернативу. Хорошо это или плохо? Кто-то скажет, что это хорошо, потому что стабильность, кто-то скажет, что это плохо, потому что все-таки в борьбе идей рождается истина.
В борьбе обретешь ты право свое. Да. Вот нам Борис в Телеграме пишет, 500 000 рублей в год. Это для вас не очень богатый человек, ничего себе. Уважаемый Борис, сообщаю вам, что согласно предложению Владимира Путина, президента Российской Федерации, 15% теперь платит любой человек, который зарабатывает больше 5 000 000 рублей в год, а не 500 миллионов. Вы здесь ошиблись на 2 000. 5 миллионов это большие деньги. Это в месяц чуть больше 400 000 рублей. Да? Но если мы говорим по меркам того, сколько платят на Западе действительно богатые люди, да, там они платят больше 50% со своих состояний. Под богатыми людьми я имею в виду людей, которые получают не вот 400 000 рублей, а 400 000 000 рублей. В месяц есть и такие. Вот эти люди, конечно, должны платить гораздо больше. И согласитесь, что с их доходов можно было бы жить гораздо, государству гораздо лучше.
Но тема социальной ответственности бизнеса, когда сейчас у нас звучит все чаще и чаще, и я думаю, что дойдут, в конце концов, и до самых богатых тогда, когда поддержание социальной стабильности потребует новых вливаний, и выяснится, что деньги можно забрать только у них.
А вот нам Алла из Северного Тушина пишет, какой же Путин главный социалист? За его плеча высовываются сытые рыла наших буржуа. К слову, об олигархах.
Но при всем при том, для большинства населения, кто согласует, кстати, за Единую Россию? Люди с доходом ниже среднего. Женщины среднего и старшего возраста.
А вот почему они голосуют?
Они,
Кость, ты же работал на эту
потому
партию,
что, расскажи. Было дело, но это давно было, потому что для них это партия Путина. Потому что партия, это в их понимании, это партия Путина, который защитник и олицетворение стабильности. Потому что женщины настроены консервативно, они боятся перемен. Не было бы хуже, да. И, собственно говоря, те социальные программы, которые предлагаются, да, при всей их скромности, потому что, ну, на самом деле, знаете, 10 000 рублей, это, конечно, звучит хорошо для россиянина, а для европейца это чуть больше 100 евро, и это звучит достаточно странно. Да, даже в Сербии больше сдают, что уж там, в бедной Сербии больше раздавали по ходу ковида.
По 150 евро раздавали.
Ну да? Вот,
а у нас... Сейчас это уже по нынешнему курсу,
да, скоро будет. Да, а у нас 5 тысяч дали, и мы все довольны, все счастливы. Причем еще и берем, даже несмотря на то, что тебе не нужно, и ты, в принципе, не бедный, но ты берешь. Так вот, для многих олицетворение стремления к социальной справедливости – это именно Путин. Для критически мыслящих, может быть, нет, но для большинства – да.
А я тем временем подведу итоги нашего голосования. Нам дозвонилось, в общем-то, довольно большое количество людей. Довольно большое количество людей, и 88% выступают за национализацию.
Кто бы сомневался.
88%. Вот такие цифры, Костя, поэтому левая повестка будет в России актуальна, поэтому борьба за звание главного социалиста будет актуальна.
Безусловно.
И на этих выборах ее будут вести не на жизнь, а на смерть политические силы. У нас в гостях был руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Оставайтесь с нами, после новостей продолжим.
Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне».
Добрый вечер, с вами Олег Бондаренко и первый прогностический формат в российском радиоэфире, программа «Накануне». Мы говорим не о том, что было, говорим мы о том, что будет. В первой части программы общались о левой повестке в России, ее актуальности с Константином Калачевым. руководителем политической экспертной группы. А вот сейчас я хочу подключить к нашей беседе, совершенно неожиданно сделать разворот, уехать сейчас в сторону Европы, конкретно в Германию. У нас на связи депутат Бундестага Федеративной Республики Германии от партии «Альтернатива для Германии» Ханс Йорк Мюллер. Ханс прекрасно говорит по-русски, как мы с вами. Ханс, приветствую тебя, привет. Как слышно?
Привет, Олег.
Привет. Ханс, вот первый вопрос. Мы обсуждали сейчас актуальность левой повестки в России. Я задал вопрос нашим радиослушателям, и 88% дозвонившихся, а это большое число радиослушателей, выступило за национализацию, за идею национализации природных ресурсов, за идею национализации объектов крупной приватизации, которая, по их мнению, была незаконно приватизирована в период так называемой большой приватизации. Скажи, пожалуйста, конечно, в Германии совершенно другая левая повестка. Она существенно отличается от российской, а зачастую ей прям противоречит. Но, тем не менее, вот как бы ты мог провести параллель между российской и немецкой левой повестками, хоть ты и представитель правой партии, тем интереснее. На твой взгляд, насколько вот эта левая с точки зрения социальной составляющей актуальна для сытой, как у нас принято говорить, сытой Германии?
Ну, я хотел бы начать с того, что мне не очень как-то понятно, эта категоризация, кто левый, кто правый. Потому что это раньше было понятно, кто левый, кто правый, а сейчас как-то расплываются эти границы. Я, например, я считаю себя нормальным гражданином из среды общества, который собрались в «Альтернативе для Германии». В нашей позиции мы за то, чтобы, естественно, была рыночная экономика, чтобы была свободная конкуренция, и чтобы любой предприниматель, и в том числе и прежде всего малый и средний бизнес, чтобы у этих людей был шанс, скажем, в рамочных условиях нашего государства просто продвигать свой бизнес. И этому угрожает это влияние крупных мировых концернов и глобализации в том плане, что эти концерны настолько стали мощными, что их лоббисты фактически принимают решения на месте политиков, которые более-менее только как исполняющие органы этих лоббистов крупных концернов действуют.
Скажи, пожалуйста, ну вот последний год весь мир и Германия в частности живет в эпохе карантина. Карантин уже из медицинского фактора, из экономического фактора превратился, по сути, в политический фактор. Я знаю, что в частности твоя партия, которую ты представляешь, «Альтернатива для Германии», она выступала резко против, как и многие другие правые партии в Европе, резко против карантина, в то время как левые партии, наоборот, выступали максимально за продолжение карантина. Как сейчас ситуация с карантином в Германии? Насколько? У вас же тоже выборы. У нас синхронно будут выборы в сентябре в Госдуму России и в Бундестаг в Германии. Насколько вот этот карантин сейчас будет фактором на ваших выборах?
Да, то есть мы четко понимаем, что да, коронавирус, он существует, во-первых.
Да.
Во-вторых, смертность относительно коронавируса не больше, не меньше, чем смертность обычного гриппа. Поэтому это так в Германии. Я не могу сказать, как это в России. Я слышал вчера, что в России даже больше как-то молодых здоровых затронуты этим коронавирусом. У нас не так. То есть средний возраст того, который просто так умирает в Германии, составляет 80 лет, а средний возраст тех, которые умирают от коронавируса, 81,5. И этот показатель...
Ну, ты знаешь, в России, к сожалению, за последний год очень большая была смертность, 600 тысяч с лишним человек, так что, конечно, эти цифры пугающие, что касается России.
Вот это действительно пугающе, просто я могу прокомментировать то, что я знаю. А?
Да.
То есть, когда мы знаем, что умершие от коронавируса старше по возрасту тех, кто просто так мирно умирает, это для нас четкий показатель, что наша власть злоупотребляет коронавирусом, чтобы добиваться совсем других целей, которые вообще не имеют ничего общего с сохранением здоровья населения. И когда мы знаем хорошо политический строй Германии нынешний, что любые политики, любых партий, они исполнители тех, скажем, крупных сил, как лоббистских и этот, концернов мировых. И это, конечно, приводит нас к тому итогу, что мы как-то за свободу и граждан, одновременно за свободу экономики, и то, что левые сейчас требуют, у нас только, кроме нас, одни левые партии, то есть ХДС, ХСС, это только еще
это партия Ангелы Меркель, да, поясню,
да, да,
для радиослушателей.
Это только... Да, 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 да. Спасибо за уточнение, Олег. Это только фасад бывшей консервативной партии. То есть внутри госпожа Меркель, она чистила ряды от всех консерваторов.
То есть у вас сейчас, там... если я тебя правильно понял, наблюдается такой консенсус левых с правыми. Я имею в виду партия «Альтернатива для Германии» с партией «Левые».
Нет, вообще нет.
Нет?
Я еще уточняю. Если мне дашь еще две минутки, я уточняю.
Да, да. Да?
Значит так. На наш взгляд, в Германии есть четыре крупные левые партии. Это левые, как левые.
Да.
Это зеленые, тоже вторая левая партия. ХДС, ХСС, то есть партия Меркеля, это третья левая партия. И социал-демократы, четвертая партия.
Угу.
И между ними нет... разницы.
А вы одни правые.
А мы, то есть эти четыре левые партии, они хотят ограничивать частную собственность, но не для крупных, как владельцев, они как раз хотят ограничивать частную собственность у мелких граждан. Вот это надо знать.
Понятно. Скажи, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с карантином? Что работает, что закрыто, какие настроения у людей, есть ли протесты?
Ну, настроение, конечно, убогое, потому что мы закрыты уже в нашей тюрьме, которая называется Федеративная Республика Германия, уже год. То есть закрыты все магазины, кроме супермаркетов, аптек. Комендантский час с 9 или с 10 до 5 утра. И полный контроль государства над любыми личными шагами каждого гражданина. То есть то, что говорят, что как будто это только сейчас в Северной Корее или в Китае, да, что полный контроль государства над любыми шагами каждого индивидуального гражданина, вот, семимильными шагами, к этому сейчас идет и Германия. И это вместе все эти четыре левые партии продвигают. И против есть только мы, как альтернатива для Германии, против есть только еще либералы, ФДП.
Понятно. Скажи, пожалуйста, вот сейчас Чехия вчера чуть было не разорвала дипломатические отношения с Россией, и, в общем-то, к этому все шло, осталась чисто формальность. 5 дипломатов чешских в Москве, 5 российских дипломатов в Праге. Понятно, что это уже такая минимизация полных контактов. И вчера некоторые чешские журналисты говорили о том, что если вдруг будет разрыв отношений, то именно Германия будет в Москве представлять интересы Чехии. Как ты оцениваешь нынешнюю истерию, которая продолжается, антироссийскую истерию в Европе, на Западе и в части вот, там, каких-то подозрений о злых русских, которые ездят там по Европе, что-то взрывают, кого-то травят? Как ты смотришь на это?
Я оцениваю, как ты. История смешная, но, к сожалению, не смешная, но еще трагическая.
Угу. Хорошо, то есть, на твой взгляд, сейчас, вот возвращаясь к первой истории, Москва становится таким одним из самых свободных городов мира, где, в отличие от Запада, все работает, можно сходить там, попить кофе где-то в ресторане, в магазин сходить.
Да, это так. Могу еще что-то добавить?
Да, конечно.
Да, потому что я думаю, что твоим зрителям, может быть, или как слушателям,
да,
не было совсем понятно, что я сказал, что у нас есть блок четырех левых партий, и еще, скажем, малый блок свободных партий, как ФДП и мы, альтернатива для Германии. Что надо четко понимать, что корень или как-то суть партии Меркеля ничем уже не отличается от так называемых зеленых. Они вместе меняют общество в сторону фактического социалистического марксистского государства. И государство хочет контролировать все, за счет свободы граждан и за счет свободы, скажем, предпринимателей. И на это место они устанавливают тоже какой-то политический, военный, тут тоже комплекс вместе с крупными концернами, интересы которых они представляют против интереса собственного народа.
Ну, по сути, здесь надо самое главное в итоге пояснить нашим уважаемым радиослушателям. Позиция левых на Западе и в России сейчас практически прямо противоположна. Потому что российские левые выступают за идеи национализации, за общую справедливость, за прогрессивную шкалу налогообложения. При этом они выступают за Донбасс, за русский Крым там, и так далее, и так далее. А в Европе левые выступают за что? За ЛГБТ, да, за, значит, права там, всех возможных меньшинств, за мигрантов и прочее, прочее, прочее. И эти левые, мне кажется, уже никогда не встретятся.
Да, нет, ты совершенно там уточнил сейчас большую разницу, то есть левые в Германии, они против идеи национального государства, они против идеи национального суверенитета, они хотят, чтобы Германия как-то рассосалась в глобальной каше, как рассасывается кусок сахара в чае или в кофе.
Спасибо большое, Ханс. У нас подошло время к концу. Напоминаю, Ханс Йоркмюллер, депутат Бундестага Германии, был у нас на связи. Мы говорили о левой, о восприятии левой повестки в Германии и на Западе, как она сильно отличается от России. Вы это услышали сейчас сами. Сейчас мы попытаемся дозвониться директору Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерию Федорову и спросить у него, а что наш народ, по данным ВЦИОМа, как он воспринимает левую повестку. Пока же могу сказать, что, конечно, вот эти данные, которые у нас сейчас появились, да, 88%, 88% дозвонившихся считают, что России нужна национализация. Это, конечно, мне кажется, очень важный показатель. Валерий, приветствую тебя, ты слышишь?
Привет. Да, добрый вечер.
Валер, вот я тебе хочу сказать интересные цифры. Конечно, это не репрезентативное голосование, но вот у нас полчаса наши радиослушатели голосовали, отвечали на вопрос, простой вопрос, поддерживаете ли вы идею национализации в части природных ресурсов и в части крупных объектов приватизации, которые, на их взгляд, были незаконно приватизированы в период вот этого большого хапка. Так 88% дозвонившихся, и по количеству, это довольно большое количество радиослушателей, считают, что да, нужна национализация, только 12% против. Что ты скажешь, насколько эти данные, в принципе, соответствуют народностроению общества в целом?
Ну, вообще такой темы нет.
Нет темы национализации?
Нет темы национализации. То есть вот есть темы, которые постоянно присутствуют в массовом сознании. Ну, например, бедность, несправедливость, значит, грубость чиновников, да, их там вороватость и так далее. Ну, много всего. Угу. Вот. А тема, что вот надо отменить итоги приватизации и все, так сказать, вернуть государству или еще лучше переделить. Вот она существовала в 90-е годы достаточно активно. Вот. Но сегодня ее нет. Это не означает, что она не может возникнуть, если ее сознательно индуцировать. Да? То есть, если какая-то политическая сила или популярный политик начнет кампанию широкую, значит, вот за национализацию. И в этом случае, да, тема может появиться, а может и нет. Это вот как бы первое и главное, что я хотел сказать. Вот вы сегодня индуцировали эту тему.
Да, индуцировали.
Ну, ваше право, да, почему нет. Вот, значит, теперь, если все-таки она по какой-то причине вернется в центр дискуссий общественных, как разложатся голоса? Ну, я не думаю, что вот 88 на 12, как у вас, но я согласен, что большинство будет высказываться за национализацию. Угу. Вот. Но с некоторыми оговорками, действительно, речь о национализации позитивно воспринимается, когда поднимают под этим не отнять у каждого там лавочника его лавку, да, киоск, и у каждой владелицы маникюрного салона, значит, вот все ее там три кресла рабочих. Вот. А когда речь идет именно о крупных объектах собственности, шахты, комбинаты, значит, транспортные какие-то объекты. То есть, в общем, все, что большевики относили к средствам производства, да, вот, вот это да, тут все-таки доминирует мнение, что неправильно поделили все, не все руки передали, и ничего хорошего от этого не произошло, вот, и надо все поменять. Правда, есть еще один аргумент очень важный, не надо о нем забывать, все-таки люди боятся кровавого передела. Да, и поэтому довольно такая есть популярная точка зрения, что да, все неправильно сделали, ничего хорошего из этого не получилось. Вот, но если сейчас делить заново, то будет еще хуже. Начнется там вторая гражданская война, и вот все связанные с этим ужасы и страхи. Вот, а этого, конечно, люди не хотят и, в общем, предпочитают, ну, лучше сохранять то, что есть, чем гнаться вот за синей птицей, которая может обернуться красным петухом.
Валер, скажи, пожалуйста, а вот если анализировать в целом актуальность левой повестки в России, то вот как бы ты мог ее проанализировать с точки зрения запросов граждан?
Ну, она супер актуальна.
В чем она выражается? С точки зрения социологии.
Прежде всего, она выражается в постоянных требованиях наполнить, так сказать, содержанием букву нашей Конституции, конкретно ту, где говорится о социальном государстве.
А вот у нас тут программа началась с обсуждения фигуры Сталина. На следующей неделе будет съезды Компартии «Справедливой России». И тут вот синхронно, буквально вчера-сегодня, обе этих парламентских левых политических силы выступили с предложением так или иначе КПРФ создать сеть Сталин-центров, а эсеры предложили установить в Москве памятник Сталину. С точки зрения соцопросов, какое отношение, как распределяются, так сказать, голоса граждан в вопросе Сталина?
Ну, для КПРФ это логичная история. Они не первый раз тему Сталина поднимают. Буквально каждому юбилею или каждому большому празднику, какой-то исторической дате, обязательно кто-то в Москве или в других городах, значит, да, говорит, давайте восстановим историческую справедливость, отдадим должное великому Сталину. Вот. И это неплохо работает для мобилизации вот этого электората в каких-то случаях. Вот. Лучше работает только угроза вынести тело Ленина из мавзолея. А вот что касается «Справедливой России», я думаю, это ну, такое обоюдоострое оружие. Напомню, что некоторое время назад произошло слияние трех сил «Патриотов России», «Движение за правду» Захара Прилепина и «Справедливой России» в новую такую левоцентристскую партию. Значит, и сейчас идет формирование программы, по сути, да, и повестки этой партии. И вот заявка на, значит, такую перехват сталинской темы, это, конечно, один из элементов этой борьбы. Почему я назвал ее обоюдоострой? Потому что, вообще говоря, электорат «Справедливой России» до слияния это не красные, да, и уж тем более не коричневые. Это так называемые розовые.
Вот ты знаешь, меня это тоже смущает. И меня очень смущает, как они сейчас этот электорат будут совмещать, вот этих условно-розовых, да, социал-демократов,
это
да, с турбопатриотами.
Да, но правда, может быть, здесь хитрее расчеты какие-то. Что-то отобрать, выбить из рук КПРФ, не дать им слишком усилиться, вот, на сталинской повестке. Вот, то есть такая как бы...
Слушай, но мне кажется, что лично Захар Прилепин скорее может рассчитывать на голоса Жириновского.
Нет, ты
не согласен?
Хороший политик отличается тем, что он может бегать по всему политическому спектру и хватать голоса, значит, у левых, правых, красных, зеленых и так далее. Называется «Партия, хватая всех». Вот. Особенно в условиях абсолютной антиидеологичности нашего современного российского общества. У нас абсолютное большинство россиян никаких убеждений, которых можно было бы квалифицировать как левые, правые, консервативные, социалистические и прочие, вообще не имеет. То есть в головах находится такой очень странный коктейль. Все как классик писал. Хочется одновременно и Конституцию, и Севрюжину с хреном. Но обвинять их в этом, наверное, будет слишком жестоко.
Спасибо большое. Это было мнение директора Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова. Он подтвердил, по сути, этот коктейль, который не только, к сожалению, в головах граждан России, в головах граждан Германии, он тоже не меньший. И вот это нам подтвердил депутат Бундестага Германии, который был у нас на связи, Ханс-Йорг Мюллер. А буквально через 10 секунд мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, потом будут новости, а в следующем часе мы продолжим обсуждать актуальность левой повестки и Первомай. Что значит Первомай для России? Оставайтесь с нами.
Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В России хотят упростить оформление прав на землю и недвижимость. Законодательные поправки подготовил Росреестр. Как указывается в сообщении, многие люди не в силах легализовать и оформить свое жилье, построенное еще в Советском Союзе. Новые нормы позволят подтвердить право собственности даже в случае, если у гражданина нет на руках всех документов. Кроме того, Росреестр предлагает сделать бессрочным действующий до 2026 года упрощенный порядок регистрации прав на жилые и садовые дома. В Москве приведут в порядок еще 7 участков бывших промзон, сообщается на сайте мэра столицы. Они находятся на Каширском шоссе, в Зюзино, в Текстильщиках, в Кунцеве, Коровине, Бескудникове и в Теплом Стане. На этих участках планируют построить более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Промышленные здания займут 173 тысячи квадратных метров, общественно-деловая застройка – 342 тысячи. Также планируется возвести жилые дома. Сроки реализации проектов в зависимости от территории составят от 5 до 13 лет. 20% жителей Уфы, Самары и Москвы предпочитают выбирать квартиры для покупки в ночное время. Об этом РИА Новости рассказал ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов. По его словам, во всех крупных городах России потенциальные покупатели меньше всего любят выбирать квартиры утром, отдавая предпочтение дневному, вечернему и ночному времени. Исключением стал только Екатеринбург. Специалист отметил, что смещению поиска квартир на ночное время способствует развитие онлайн-сервисов. Каковы приоритеты покупателей на рынке недвижимости московского региона в весенний период? Специалисты агентства «Простор недвижимость» утверждают, что после новогоднего всплеска сверхактивности рынка из-за ранее отложенного спроса и потом относительного затишья в начале года, весной действует уже привычный сезонный тренд – плавный рост активности по сделкам до мая и потом некоторое затишье рынка перед летним периодом. При этом потребность жителей в решении квартирного вопроса не пропадает никогда. Просто любые каникулы ежегодно несколько замедляют динамику рынка. В «Простор недвижимость» отмечают продолжающийся рост ипотечного спроса, то есть растущую долю сделок с привлечением ипотечных кредитов. Причем не только в ситуациях прямой покупки квартиры, но и при их обмене на большую, где ипотека используется в качестве доплаты за приобретаемый объект. Жители Москвы и Подмосковья, наученные самоизоляцией, стараются расширить свое пространство для жизни доступными методами. Кто-то использует доплату, кто-то просто проводит обмен на более удаленное от центра жилье, а кто-то вообще перебирается для жизни за город. Системное снижение ключевой ставки Центробанком сделало ипотечные ставки рекордно низкими, что стимулирует использовать открытые возможности именно сейчас. С другой стороны, далеко не каждая квартира может быть продана под ипотечного покупателя без предварительной подготовки сделки. А значит, роль экспертов, готовящих ее, значительно усилилась в посткарантинный период. Эксперты «Простора» рекомендуют, если вам предстоят сделки с недвижимостью, вы хотите приобрести себе жилье, продать или обменять его, лучше всего начать заранее с бесплатной консультации. Телефон горячей линии «Простора» 921-4901. По этой горячей линии эксперты агентства «Простор недвижимость» могут сориентировать по реальной цене сделки, по срокам таких сделок и по возможностям снижения ипотечных ставок для покупателей. Телефон 921-4901, код Москвы 495. Консультации бесплатные. Запишите 921-4901.
Все о недвижимости. Перезагрузка. Вечер пятницы. Город сворачивает деловую активность, чтобы вернуться к ней позже. Тем, кто хочет преуспеть, надо иметь прогнозы уже сейчас, накануне больших событий. Мы расскажем, что нас ждет с понедельника. Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне». «Накануне». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами Олег Бондаренко. В эфире первого прогностического шоу, я бы сказал, ток-шоу в российском радиоэфире. Программа накануне. Мы говорим не о том, что было, говорим о том, что будет в данный момент, будет на неделе с 26 апреля по 2 мая. В первой части нашего эфира мы обсуждали актуальность левой повестки, запрос на Сталина и съезды, которые будут на следующей неделе, 24 апреля, состоится съезд Компартии Российской Федерации и съезд, первая часть съезда «Справедливой России», как нам рассказал политолог Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Потом мы общались с депутатом Бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» Хансом Йоргом Мюллером, который подтвердил мысль, что левая повестка в России и Германии прям противоположна, практически прям противоположна, по крайней мере, на данный момент. А Валерий Федоров тоже внес свои 5 копеек, директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, сказав, что тема национализации, она, знаете, продолжает оставаться актуальной, и если бы ее, как он использовал замечательный глагол, индуцировали, вот я ее сегодня индуцировал, задал вопрос вам, дорогие мои, а нужна ли нам национализация природных ресурсов и крупных объектов большой приватизации, незаконно приватизированных, по мнению многих, в период большого хапка, как он называется уже некоторыми историками. 88% а дозвонилось нам большое количество радиослушателей, считает, что да, нужна национализация. Валерий Федоров подтверждает эту мысль и говорит о том, что если ее индуцировать в обществе, то, безусловно, большинство будет выступать за эту национализацию. Сейчас мы присоединяем к нашему эфиру нашего следующего уважаемого гостя Василия Колташова, руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества. Я правильно сказал?
Да? Абсолютно, здравствуйте.
Политэкономические исследования, это отдает диалектическим материализмам, политэкономия, да, Маркс, Энгельс. Это об этом, правильно?
И об этом тоже. И об этом тоже. Но главным образом о том, как этот мир работает, как работают экономические отношения, которые, в общем-то, совсем не по учебнику строятся, не по учебнику экономики, потому что мы ведь живем в мире, где державы соперничают, и где экономика, успех экономики напрямую зависит от государственной политики, а вовсе не так, как нас учили либеральные экономисты, которые рассказывали нам, что государство неэффективно и скоро умрет.
Василий пришел не с пустыми руками, он принес свою новую книгу «Капитализм, кризисов и революции». Те, кто смотрит нас по Ютубу, может посмотреть. Наверное, эта книга продается, да, «Капитализм, кризисов и революции. Как сменяются формационные эпохи, рождаются длинные волны, умирают реставрации, наступают неомерканцилизм.
Неомерканцилизм,
да.
Это то, что наступает сейчас.
Неомерканцилизм, вот, это, если по-русски, меркатор — это продавец, да?
Абсолютно.
То есть неомерканцилизм, новая эпоха потребления, да? Мы в ней?
Не совсем так. Новая эпоха, в которой будет развиваться торговля, но точно так же, как это было в эпоху меркантилизма первого, государство будет определять рыночное развитие.
Так, сейчас мы запустим еще одно голосование. Значит, я вам объявил, 88% считают, что нам нужна национализация. Василий, я тебя спрошу, на твой взгляд, что ты думаешь на эту тему. Сейчас я бы хотел вас спросить, как вы относитесь, поскольку сейчас мы будем обсуждать Первомай, Первомай во всех его проявлениях, и политических, и бытовых, и в плане туризма Первомай, да, нас ждет Первомай. И не просто Первомай, Первомай, который откроет 11 выходных дней, как нам сегодня объявил президент Владимир Путин. Спасибо ему за это огромное. 11 выходных дней. Я лично всегда мечтал о длинных майских праздниках. Вот мне кажется, зимние праздники не нужны. Это ужасное время, когда страна уходит в загул, запой и все такое прочее. А 1 мая это время активных, так сказать, трудовых отношений.
Олег, зимние праздники продолжают древнеримскую традицию Сатурналей. Третий Рим не может отказаться от Сатурналей. Это абсурд.
Ну, хорошо. Итак, я хочу вас спросить, дорогие радиослушатели, а 1 мая для вас праздник? Именно вот в том своем первозданном ключе, как день труда, а не просто как повод, знаете, там куда-то уехать, отдохнуть и так далее. Если да, 1 мая праздник, и вы его празднуете, как отмечали его когда-то в советское время, звоните по телефону 8495-134-2135. Если нет, 1 мая — это просто выходной день, накануне 9 мая или открывающий период весенних работ на даче, то, пожалуйста, 8495-134-2136, поехали. Василий, давай про национализацию.
Самое главное про национализацию.
Да.
Я, конечно, за применение инструмента национализации. Среди экономистов, особенно либеральных экономистов, популярно представление о том, что собственность неприкосновенна, поэтому национализации недопустимы. На самом деле эта формула полностью противоречит римскому праву, которая гласит, что все законы, все решения, они с позволения граждан совершаются. И всякое, ну, по воле граждан. И всякое владение имуществом существует с позволения граждан. Если кому-то граждане решили уже не позволить через своих представителей по республиканской формуле, классической, да, вот правовой,
слушай, ну,
значит,
Бог
можно национализировать.
С древними римлянами.
Это не все. Самое интересное, еще другое. Идея национализации противоположна идее пересмотра приватизации.
То есть, поясни.
Потому что пересмотр приватизации — это значит пересмотреть детально все-все-все процессы, все-все-все ситуации, отыграть обратно.
Угу.
Национализация — это означает применить инструмент изъятия имущества или большого или маленького имущества в отношении какого-то круга, какой-то группы лиц в каких-то ситуациях по каким-либо причинам. То есть это разные подходы. И я честно скажу, что пересмотреть итоги приватизации сейчас было бы сложновато, просто потому что, ну, почти 30 лет прошло. Сложно пересматривать.
То есть ты считаешь, что итоги залоговых аукционов, например...
Нет, вот как раз итоги...
А это и есть большой хапок.
А может быть...
Это и есть крупные объекты приватизации. Я же не квартиры имею в виду, граждан.
Это не пересмотром можно делать. Это может делаться национализацией на основе достоверных сведений о незаконном приобретении имущества.
Вот смотри, нам пишет, ты говорил по поводу древних римлян, я не знаю, мне кажется, это человек не древний римлян, может, у него псевдоним Клавдий. Пишет Клавдий Царев. Я согласен расприватизировать свою квартиру, если олигархи все вернут. Как тебе?
А? Я думаю, что олигархи предложат ему альтернативный вариант. Расприватизировать свою квартиру, и они ничего не вернут.
Вот. А Григорий из Санкт-Петербурга нас хочет угостить немножко ксенофобией. Мир, труд, май, гастарбайтер, уезжай.
Ужас.
Ужас, да.
А
между прочим, сейчас некоторые мои знакомые, настолько вот нет трудовой силы, кому трудиться, так сказать, на грядках и на приусадебных участках, дешевой трудовой силы, да, а все же уже разленились, сами-то уже, так сказать, далеко не все умеют и помнят, как это ручками работать. Все привыкли, что есть, вот там, я сейчас не буду называть по именам, все вы их прекрасно знаете. Скажем так, интеллигентно, да, подрядчики, вот. Так подрядчики-то разъехались давно. У меня вот кроме шуток, одна моя хорошая знакомая, с которой вот мы делали эфир для программы «Балканы», сказала, что из Екатеринбурга выписывала подрядчика, своего знакомого среднеазиатского подрядчика, билет ему покупала, потому что она родом из Екатеринбурга. И вот, можете себе представить, нет подрядчиков у нас, да?
Действительно нет. И у меня была вот этой зимой ситуация, когда нужно было сделать там плиточный экран для ванной.
Да.
Ну, меньше чем за 20 тысяч местные граждане эту работу на полтора дня делать не хотели. Да,
ну,
и за,
хорошо,
и за 20
они
не хотели.
Местные.
Они местных оказалось мало, угу. И с большим трудом через месяц переговоров маленькую проблему удалось решить, из чего, конечно, я как экономист понимаю, что есть статистика кризиса, там кривые, рост безработицы, но вот в этом секторе, в секторе отделочных работ, где явно ощущается дефицит подрядчиков, как мы сказали, там никакого кризиса нет, там... По крайней мере, в Москве, в московском регионе и, наверное,
так,
в Петербурге.
Да, конечно, вот меня управляют не 11, а 10 дней. 10 дней мы будем отдыхать, но я имел в виду по 11 мая, 11 мая на работу. Значит, напоминаю, телефон студии прямого эфира 8495-7373-94,8. В принципе, мы уже готовы принимать ваши звонки. СМС отправляйте нам, если есть вопросы, по номеру 7925-48-94,8. А Телеграм говорит МСК-бот, и Твиттер говорит МСК. Ну вот, когда будут звонки, тогда мы начнем общаться. Василий, скажи, пожалуйста, для тебя, на твой взгляд, уже сколько звонков-то. Прям, ну давай, надевай наушники у нас, вот давай, уважим радиослушателей. Здравствуйте, говорите вы в эфире. Так, алло, говорите вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, вот относительно приватизации, да, знаете, нужно сказать, что таких государствообразующих предприятий в России всего...
Так, не слышно вас.
Я говорю, вот таких государствообразующих предприятий в России всего штук 20. Их нужно обозначить, чтобы их все знали, граждане России.
Да.
Если периодически вот такое предприятие переходит от собственности государства к собственности, ну, какого-то физического лица, то пускай за этим, как говорится, контролирует вся Россия. Будет ли вот это государствообразующее предприятие работать лучше? Если оно будет работать лучше, пускай. Если оно становится работать хуже, снова произвести так называемую национализацию вот этого государствообразующего предприятия, которых в России всего не больше 20.
Хорошее предложение. Спасибо.
Нет, номер два, всего 20 таких.
Спасибо вам большое. Спасибо. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, вот действие вот этих 80%, которые проголосовали.
88%.
Да, 88. Я вам приведу пример. Это было и в 90-е годы. Вот два примера, я быстренько скажу.
Давайте.
Бандиты иногда действовали так, значит... Дали что-то, разваленное человеку, ну, разваленное, разрушенное, вы знаете, у нас были предприятия, человек вкладывал деньги. Это магазинчик, или что, начало развиваться, приносить прибыль. Приходили бандиты и говорили, ах, теперь это хорошо работает, отдай нам второй пример, коротенько. Хозяин имеет машинку, разваленную, разбитую, и все. Ну, как у нас было производство государственное, развалено. Говорит, сосед, забери, ну, даром, за бутылку забери. Сосед берет, делает из этой машины конфетку, она приносит, сосед смотрит этими глазами, таких соседей 88%. Отдай, она хорошо работает. Было все государственное, и мы знаем, какое оно было. А вот эти люди, которых мы ненавидим за их успех, за их умение это все сделать, да, они взяли даром. Но они восстановили, дали людям работу. Не надо завидовать 88%. Надо уметь работать.
Спасибо, спасибо. Вот такая точка зрения есть. Василий, что ты можешь сказать?
Слушайте, ну как это люди могут не завидовать? Я такое даже представить себе не могу. Ну, по-моему, вообще все на зависти держится.
Ну, вопрос что в том, ты как... имеешь в виду?
Я имею в виду настроение.
На зависти Газпрома к Роснефти?
Нет, на зависти, конечно, одного человека к другому. Одного дела к другому, то есть зависти у нас очень много. А в целом же красиво все предлагается, но, увы, частные собственники, которые пришли на место государства, они далеко не всегда все сделали замечательно. И потом, чтобы они потом как-то улучшили эту картину, нужно было специально им или их знакомым постараться развалить. Ну, или вообще всей нашей перегнившей позднесоветской бюрократии, которая, в общем-то, была настолько неэффективна, что все подготовило для того, чтобы можно было...
Давай вернемся к теме Первомая. Вот теперь уже серьезно. Первомай как изначально день труда, как день борьбы за свои права рабочих, да, а ведь все начиналось... тогда, когда люди вынуждены были работать по 14, а то и 16 часов в сутки, когда был совершенно нормальным женский труд, такой на тяжелых, так сказать...
Детский, в
основном. Детский труд. Женский труд я имел в виду на тяжелых...
на фабриках.
Да, значит, заводах. Детский труд и так далее, так далее. И вот Первомай постепенно переродился в такой, в общем, праздник. Дачный праздник, да, вот у нас идет голосование, пока не буду озвучивать цифры. На твой взгляд, когда случилась вот эта перекодировка 1 мая, когда он перешел из статуса Дня борьбы за права рабочих, за права трудящихся, когда он был опошлен в некотором смысле, да, и стал таким дачным праздником? Или наоборот, он может вернуться обратно в свое прежнее...
Ну, когда у нас это случилось, мне кажется, все знают. Вот когда это случилось в мире, я уточню. В мире это произошло после Второй мировой войны. Где-то примерно, наверное, после большого экономического кризиса 1948-1954 годов, когда мир вступил в эпоху процветания уже так называемой фордистской экономики, когда рабочий класс одержал экономическую победу, превратившись в главного потребителя, и стало понятно, что без него никак, и установилась такая вот экономическая диктатура пролетариата, о которой я пишу в книге «Капитализм, кризисов, революция», о которой мы с коллегами пишем в докладе «Общество без оппозиции» про современную ситуацию. Ну и я, наверное, еще коснулся этого вопроса в двух докладах «Левые на Западе» и «Левые на Востоке». Их, кстати, можно все эти доклады, можно легко скачать в интернете. И что же это было? Это было изменение самого рабочего класса. Рабочий класс начал приобретать собственность. Вот чем отличался пролетариат конца 19 века, который идею 1 мая, как Дня международной солидарности трудящихся, выдвинул от рабочего класса общества потребления. Раз такого на Западе общество потребления в зените, у нас, ну, тоже своего рода общество с квартирами, так скажем, не людей, которые спят под станками или живут в бараках. Чем же он отличался? У него ничего не было. У него не было имущества, и поэтому у него зачастую не было ощущения родины, да, вот в том виде, как, наверное, хотели бы его иметь имущие слои у этих людей, да, вот они сами-то его имели, потому что, как известно, ну, нигде спать лег, там и родина, а где имущество, там и патриотизм.
Вот так.
Где да, ну, имущество, я же как экономист рассуждаю.
Там
да.
и патриотизм.
Там он вырастает,
а прорастает. Скажи мне, пожалуйста, тогда, Василий.
Он не автоматически
возникает. В 1941 году, когда фашистская Германия напала на Советский Союз, те люди, которые пошли за родину, за Сталина и победили этот фашизм, они что, пошли, исходя из того, что у них было имущество? У них ничего не было. У них была родина, у них... Были их дети, их жены, их матери, их страна. А имущества, мне кажется, у них не было.
Это очень сложная эволюция. Имущества у многих было мало, прямо скажем.
Ну, да? Прямо скажем, не было. Прямо скажем, не было. Все мы помним замечательные картины о том, как возвращается солдат домой, а у него там, значит, дом разрушен.
Так, стоп. Дом разрушен, это солдат возвращается. А другой солдат возвращается домой, у него дом не разрушен. Таких было, может быть, не очень много.
Но не за имущество воевали.
Нет, Олег, воевали против колоссальной угрозы хорошей перспективы, перспективы развития собственной страны и своего общества.
Да.
Потому что фашизм был страшным, страшным бедствием, но этим страшным бедствием он оказался именно потому, что фашисты сумели получить поддержку широких масс, прежде всего в Германии. Этот феномен анализировали такие ученые, как, например, ну, психоаналитики, да, вот Вильгельм Райх, Эрих Фромм, из историков Хоббсбаум, британский историк, и они показывали, что фашизм-то это не была террористическая диктатура буржуазии, как Георгий Димитров писал, и отсюда так, такая колоссальная борьба. А зачем они шли, эти простые немцы, воевать на нашу территорию? За рабами, условно говоря, за землей, за господским положением, потому что в этом стояла идеология национал-социализма. И, естественно, против такой программы нельзя было не бороться, защищая свое будущее,
так,
лучшее будущее
звонок.
Страны.
Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Добрый день, спасибо за эфир. Я хотел напомнить про вопрос слушателя, который был в первой части программы, про красное знамя, которое идет позади власского флага.
Да.
Мы обещали на него дать ответ, так, в принципе, то ли замыли, то ли забыли про него, так и не дали.
Ну, Константин тогда дал на него ответ, собственно, когда это услышал. Ну, давайте сейчас еще раз попробуем дать ответ.
И вот можно сразу
нам
догонку
звонили.
По поводу приватизации?
Давайте,
да.
Давайте.
Допустим, как это происходило в том числе на Северстале, когда людям не платили зарплаты месяцами, а потом у них под этим предлогом покупали акции и аккумулировали в одних руках. Потом бах, появился у нас олигарх Мордашов, собственник или наличный. И так было по многим предприятиям в то время.
Спасибо. Насчет приватизации полностью с вами согласен. Насчет того, что вы называете власовским флагом, но это флаг нашей с вами родины вообще-то. Под ним гибли солдаты
флаг,
в Чечне. Под этим флагом гибли солдаты в Чечне, когда они отстаивали нашу с вами родину. Под этим флагом Крым вернулся в Россию. Под этим флагом на Донбассе гибли люди. Я могу долго перечислять. Вы знаете, можно, конечно, вспомнить, что много... подонков и подлецов использовали хорошие вещи, да, и патриотизм, как известно, тоже последнее, привезшее негодяев, в том смысле, что даже в патриотизме, даже негодяй может найти свое убежище в патриотизме. Вот так и с флагом, то же самое. Но это же не значит, это не делает этот флаг исключительно, значит, собственностью Власова. Так что, надеюсь, так, вы...
Тут я с вами спорить не буду,
ну,
но
спасибо.
Я хочу
сказать,
что именно под красным знаменем наша страна добилась
максимальной
победы.
Конечно, под красным знаменем. Конечно,
никто это не... Ни одна в мире не могла косо смотреть на нас, не боясь получить за это ответ.
Но, к сожалению, этой страны больше нет. Понимаете, какая проблема?
Нет, эта страна есть, это Россия. И у нее, по сути, два флага, о чем нам сообщил наш слушатель, который, правда, одним флагом
Василий, он остался недоволен. Василий, в экономическом недоволен. Смысле слова, в экономическом нет, смысле слова, нет, если нет, ты нет. экономист, да, страны под названием Советский Союз, которая одержала победу в Великой Отечественной войне, победила фашизм, ее больше нет. Страна,
не
которая
совсем,
запускала
не
первого человека
так,
в космос, нет.
Не совсем
а
так.
А как?
Не совсем так. Россия правопреемник формально, да?
Да,
хотя формально. Юридически. А в то же самое время Россия – это основа этой страны. И поэтому у нас произошел распад федерации. Не надо думать, что Великая Русская Революция и весь процесс модернизации вот этой обширной территории, которая входила в Российскую империю, он завершился. И у нас теперь все, конец. У нас теперь навечно Украина, навечно независимые там маленькие страны и со своими гордыми, зависимыми от Вашингтона нациями. Нет, это не так. Процесс этот сложный и длительный, и, по сути, мы можем говорить о том, что в России сейчас, ну, возрождается это...
Что возрождается?
Советский Союз будущий. Правда, он будет
Советский
капиталистический,
Союз?
Нужно приготовиться к этому.
Но
и
мне
придется
что...
жить с двумя флагами.
Мне
один,
кажется,
может
что
быть, раз
в,
не нравится.
Изводе,
мне красный нравится.
В изводе, мне тоже. В изводе 93-го года Российская Федерация создавалась как антисоветский союз. С точки зрения экономических отношений.
Ну, и с подписанием соглашений о да? распуске, в общем, союзов в Беловежской пуще.
А у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. А только радио потише сделайте, а то там фонит.
Алло.
Да, радио потише сделайте, фонит.
Я обратиться хочу к ведущим, только теперь с ним передачей. Вы кого пригласили там на эту? Ведущий, отдерни товарищ.
Так, спасибо большое. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Я по предыдущим звонкам, там так называемым плинтусным поклонником капитализма и партизации Российской Федерации. Ваш, наверное, уважаемый эксперт согласится с тем, что даже дармовая машина, если она убыточная, в том числе убыточное предприятие, даже на баланс не будет никто брать из частных собственников. Расхватались лакомые куски, начиная от авиакомпаний, кончая непосредственно сталелитейной, трубопрокатной промышленностью, в том числе и предприятиями ВПК «Энергомаш», которые тоже в частных руках, которые, как известно, питают космос. Почему-то никто не говорит об этих так называемых в кавычках успешных миллиардерах, которым государство из нашего бюджета ежегодно для поддержания штанов выделяет как минимум миллиарды, сотни миллиардов рублей. Еще хочу сказать, что 1 мая в любом случае на генетическом уровне у большинства тех, кто жил в Советском Союзе, останется праздником мира и труда, когда мы в пионерские годы непосредственно, может быть, как-то символически, но тем не менее думали не о своем кармане, а о благе всей страны и тех странах, которые были нашими союзниками.
Спасибо большое.
Олег, я так говорил о том, что 1 мая – это пролетарский праздник борьбы за свержение капитализма и... интернационального соединения пролетариата.
Да.
Это не то же самое, что День солидарности, День советских трудящихся, которые гордятся своей страной, выходят на демонстрацию. Это следующая стадия, то, что вот наш слушатель сказал, это то, к чему мы пришли. Вот я рассказывал о том, с чего мы начали, как общество, как человечество, а он рассказал, к чему мы пришли.
Хорошо, но...
Я думаю, что это останется.
Но вот эта дихотомия, вот этот вечный спор между тем... чтобы был умный и честный, желательно, собственник, который бы мог развивать маленький или какой-нибудь заводик или большую там целую бизнес-империю, и огосударствлением ее. Этот же спор, он, мне кажется, вечен.
Возможно.
Хорошо, продолжим его после выпуска новостей. Напоминаю, что у нас сегодня в студии Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. С вами Олег Бондаренко. Не переключайтесь, сейчас будут новости.
Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне».
Добрый вечер, с вами Олег Бондаренко. Первое прогностическое ток-шоу в российском радиоэфире. Говорим не о том, что было, а о том, что будет. В данном случае будет с 26 апреля по 2 мая с экономистом Василием Колташовым. Остановились на теме, мы не останавливались. Мы говорили на тему несовершенства нынешней олигархической модели нашего капитализма. Нам, вот, кстати, напоминаю, телефон. Сейчас мы немножко поговорим сами, потом снова присоединим к нашему разговору наших дорогих радиослушателей. Телефон студии прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС можете отправлять по телефону плюс 7-925-48-94,8. Телеграм говорит МСК-бот и Твиттер говорит МСК. Вот нам пишут смски. Олигархи брали не разваленную машину, а огромную неухоженную квартиру в центре Москвы. Они ее убрали кое-как, а теперь сдают за огромные деньги. Вот, значит, а вот еще нам пишут. Фраза «не надо завидовать» — это когда один лежит на печи, а другой работает. А когда люди тяжело работают, а все равно живут бедно, такая фраза неуместна.
То есть нет, у нас запрос не об этом. на социальную справедливость колоссальный. Олег, совершенно верно, запрос на социальную справедливость огромный. Но я-то говорил про то, что этот запрос, он не дополняется солидарностью. То есть если бы эти люди на самом нижнем этаже деятельности, в своей повседневной общественной жизни, если бы они были бы солидарны, сотрудничали бы, то тогда можно было бы уже сейчас
ты очень серьезно говорить про национализацию. Ты можешь как-то объяснить нашим радиослушателям, что значит «были солидарны»? Это значит что? Что обидели Васю, и я пойду завтра, впишусь за Васю, не выйду на работу, а значит, пойду вместе с ним качать за него права начальнику. Так? Давай расшифровывать эти смыслы все. Это важно.
Олег, если бы они и так делали, как описано, да, да, вот сейчас вами, и так, и действовали бы и иным способом, например, занимались бы местными проблемами. Вот у нас там, условно, вода грязная течет из крана. Почему она грязная?
Да.
Кому это выгодно? Кто не делает ремонт? И сформировали бы какие-то общественные движения, решали бы пусть частные проблемы.
Слушай, ну у нас есть эта солидарность. Ну посмотри, вот давай, ШИЭС вспомним. ШИЭС, почему знаменитый мусорный полигон в республике Коми, который, в общем-то, ну ради справедливости, господи, да где он там находится? Где этот ШИЭС? Там 23 километра до ближайшего населенного пункта, до ближайшего города 100 километров там до Сыктывкара. И что? И в итоге ШИЭС не поставили, не построили. Двух губернаторов на ШИЭСе, два губернатора потеряли свои позиции. Губернатор Архангельской области
работает.
И глава республики Коми. А ШИЭС не поставили.
Работает.
Волоколамске, вспомни, как народ освистал губернатора Воробьева, тоже же по экологической повестке, да, там запах был от мусорного полигона. Кстати, много где в Подмосковье до сих пор эта история актуальна, а так, я так понимаю, больше губернатор не ездит по таким протестным акциям, не хочет, чтобы его там снежками тогда его закидали и освистали. Получается, что есть эта солидарность, да? Напоминаю, у нас голосование...
Ли она?
Не знаю, мне кажется, вот она ситуативна.
Она ситуативна. Она неустойчива.
Да.
А я как раз говорю о том, что она могла бы, ну, теоретически, приобрести некую устойчивость. И если бы она была таковой, то она могла бы быть более эффективной и перешла бы уже в какие-то политические изменения, и тогда бы разговоры про национализацию, это были бы не разговоры о том, что мы ожидаем, что вот там наверху наконец-то поймут, что надо национализировать, это было бы такое определенное уже давление, которое бы подстегивало процесс.
Хорошо, напоминаю, у нас идет сейчас голосование. Вопрос для вас, уважаемые радиослушатели, лично для вас, 1 мая, это тот самый день труда, когда нужно бороться за права человека труда? Это настоящий трудовой 1 мая. Если так, звоните по телефону 8495-134-2135. Если для вас 1 мая это просто обычный выходной, начало дачного сезона, некий праздник среди прочих, предваряющий День Победы, звоните по телефону 8495-134-2136. Василий, мы вчера с тобой были на эфире в другом СМИ, «Вечерняя Москва», можно сказать, вслух назвать это СМИ, и после эфира очень интересная дискуссия началась, я бы хотел ее сейчас продолжить в прямом эфире, тем более, что она совершенно соответствует нашей сегодняшней повестке. Вот, продолжая тему, да, в 91-м году развалился Советский Союз, появилась Российская Федерация, по сути, страна олигархического капитализма, да, которая вот таким образом развивалась. Мы помним семибанкирщину, мы помним, какое влияние имел крупный бизнес, как появилось само понятие олигархи. А потом оно постепенно начало уходить, отступать на задний план. Мы помним, давно это уже было, больше 10 лет прошло, да, наверное, больше 15 лет.
15 с лишним.
Термин равноудаленность олигархов. Да, это термин 2003 года. 2004-го, может быть, да? Mm-hmm. А после посадки Ходорковского это случилось.
На самом деле, это термин и слово «олигархи», оно несовместимо.
Да.
Если уже произошла равноудаленность, значит, это уже точно не политическая олигархия. Они, может быть, по типу хозяйства, а вот
скажи
не олигархи.
Скажи мне, пожалуйста, у нас сейчас олигархи есть в стране?
Возможно, есть, но нужно разделить само слово. Олигархия в с греческого — власть немногих. Вот, например, Соединенные Штаты — это олигархическая республика. В нашем случае мы можем говорить скорее о бюрократической республике в России. Ну, вот я говорю о преобладающем элементе в принятии решений. Что же такое олигархия в экономическом смысле? Олигархия в экономическом смысле — это еще не корпоративный бизнес. То есть это такой, но как бы,
давай,
вот, человек теории... в моменте... Нет, послушай, пожалуйста. Никакой теории я еще не сообщил, на самом деле. Меня же прервали. Это хапок. То есть вот когда нам звонили и говорили, что вот олигархи, они брали только предприятия, которые рентабельные. Нет, они не рентабельные, тоже хватали и разворовывали их. Например, это называется на экономическом языке извлечение капитала. Ты берешь машиностроительный завод и сдаешь его на металлолом, и ты получаешь деньги. Ты этот завод превращаешь в руины. То есть ты берешь, как нам говорили, квартиру, да, вот комфортабельную, выламываешь из нее кирпич, продаешь его, и после этого остается кошмар. Да, дырка в доме остается вместо этой квартиры. Такой способ хозяйствования вполне соответствует олигархическому подходу. Олигарх старается не инвестировать. У него нет планов развития бизнеса. У него есть планы извлечения денег, распихивания их по карманам, по офшорам. И это тип хозяйствования, который тоже капиталистический, но не корпоративный.
То есть это не хозяин?
Нет. Он, кстати говоря, не всегда хозяин, может быть владельцем. Он может, условно говоря, разворовывать завод, которым он не владеет, но у которого подкуплен директор, и директор помогает его грабить, этот завод. Такое может быть. То же самое может быть с землями, с чем угодно. То есть здесь права собственности не всегда определенны. Вот что такое олигарх в экономическом смысле. Мы сейчас в России, может быть, определенный слой таких людей имеем. Скорее, все-таки на уровне региональной элиты. На национальном уровне мы перешли к корпоративному капитализму. То есть там есть планы, там есть инвестиции, строятся заводы какие-то. Может быть, не те, которые нам нравятся, заводы. Может быть, мы бы хотели там заводы другие, они строят вот такие заводы.
Это государственный капитализм, по сути.
Нет, ну, я не знаю, он государственный, не государственный.
Корпоративный, корпорации. Это уже государственные корпорации.
Нет, это частные корпорации. Частные? И частные, и частно-государственные. Ну, что такое государственный капитализм? Капитализм вообще изначально государственный. Когда кризис 14 века с чумой страшной закончился, государство пришло в экономику. Оно стало создавать... торговые компании. Я об этом как раз рассказываю в книге, в своей. Торговые компании. С государственным участием. Большие компании. Представляете, что такое экономика еще почти средневековая. Там бах, вот такие структуры. Это уже тоже был государственный капитализм? Ну, в какой-то мере, конечно, государственный. Это был как раз вот это родимые пятна меркантилизма. Да, конечно, государство там имело пакеты. Колумб судился с королевской семьей или пытался судиться, по крайней мере, пока в тюрьму не посадили, за долей в бизнесе, потому что он же не просто так плавал, это был бизнес. А у него там раз обидели, только потом сыну что-то дали, а с Колумба самого в тюрьму. Так уже трагическая судьба. Уже трагическая судьба бизнесмена. Бизнесмена? Да, да.
Нам вот пишет наш слушатель по фамилии Ермаков, тоже характерно русский, Колумб, между прочим, Ермак. Значит, любой олигарх за национализацию по типу Абрамовича купил нефтяную компанию за 103 миллиона долларов, а продал государству за 11 миллиардов долларов, в 100 раз дороже. А вот Абрамович, он олигарх?
Потанин, Абрамович Дерипаска. Несомненно, были олигархами, да, но просто я...
Были,
превратившись в крупную буржуазию постепенно, uh-huh. все-таки. Uh-huh. То есть, если мы говорим про Украину, Украина — это страна определенно на стадии олигархического капитализма экономически, про экономику разговор. Россия на стадии корпоративного капитализма, в этом смысле мы от Германии отличаемся уже гораздо меньше, чем 15 лет назад, гораздо меньше. Мы еще отличаемся, и, кстати говоря, не всегда в худшую сторону. Но, тем не менее, это вот такая система. А то, что у нас вошло в историю как равноудаление от олигархов, это был конец олигархии как политико-экономического явления, потому что они были не только экономическими олигархами, но и политическими олигархами. Когда Ходорковский готовил свой переворот против известного, да, президента Российской Федерации, то он действовал как... политический олигарх, он говорил, нам нужно убрать вот эту вот фигуру и эту группировку, которая концентрирует власть, и заменить ее обратно олигархией. Может быть, во главе олигархии думал он увидеть себя, но именно во главе олигархии, олигархической группы, на что, собственно говоря, американцы и были согласны, потому что такой формат для России им, в принципе, подходил. А вот формат укрепляющейся вертикали им не нравился уже в нулевые годы. Правда, он не был для них тогда опасным, но опасным он становится где-то с 2013-2014 года, и они поэтому, собственно говоря, его так и не любят.
Василий,
и там,
ну,
такие
давай,
персональные
давай,
удары критические.
Вот, тоже мне всегда интересна конкретика. Давай вот попытаемся проанализировать, вспомнить честно. А ведь олигарх, он чем отличается от крупного буржуа? Тем, что он может решить политический вопрос. Да? Он имеет политическую власть.
Ну, если это смесь, вот олигарх политический, да, экономический, да.
Значит, в парламенте Российской Федерации.
Более того, это его способ ведения бизнеса еще.
Да, в парламенте Российской Федерации и в Государственной Думе, в Совете Федерации до недавнего времени были, ну, я могу сказать, десятки избранных депутатов и сенаторов, да, которые были по квоте крупных компаний там. Не всегда государственных, некоторых частных. И все знали, что вот, а это вот кто? А Иван Иванович откуда? А, ну Иван Иванович, он от Лукойла.
Причем, да-да-да.
А Михаил Михайлович откуда? Ну это Газпром. А Петр Петрович, ну это там
это сенатор
другая.
От Абрамовича.
Да, да, это сенатор от Абрамовича. А вот 10 депутатов от Сулеймана Керимова. А вот там, это же, послушайте, ну это же, это что, исчезло?
Нет. Ну, я...
Это же осталось.
Не для эфира, я могу просто
рассказать. Ну, а почему не для эфира?
Нет,
давайте
я... Стоп,
скажем.
Хорошо, для эфира.
Честно, да.
Для эфира, значит, осталось. А как с ними работали, как они голосовали?
Да.
Их вызывали на ковер в администрацию президента и отдавали им приказ, как голосовать.
Ну, мы же говорим,
в администрацию, нет, мы говорим про
президента
одну фракцию.
Вызывают всех, послушай.
Нет, нет, ну вызывают всех.
Ничем не удивил.
Я вспоминаю нулевые.
Да.
А, нет, просто разные фракции работают по-разному.
Да.
Там в КПРФ по-особому, в ЛДПР по-особому, Справедливая Россия, там тоже свои особенности какие-то. Мы говорим вот про эту фракцию, про самую большую и про нулевые годы, я вспоминаю.
Да, да.
Да, вот они вот так были, но дальше они вынуждены были подчиняться определенным правилам игры. И, кстати говоря, те, кто не подчинялся, мне рассказывали, как их карали. Это просто
как?
Очень
расскажи.
Интересно. Ну, депутату же полагается жить в специальной квартире, в специальном доме.
Да, на Улафа Пальма раньше
да.
Эти дома находились.
И... Если ты будешь плохо себя вести, тебе не поставят хорошую стиральную машину.
Ну, послушай, если ты представляешь...
Нет,
если ты представляешь такую
Олег,
крупную
Олег, да,
корпорацию...
Олег, дослушайте, пожалуйста. Да, ты представляешь корпорацию, представь себе, ну, ты должен там, у тебя туда поселили,
ага.
И люди говорили, это что, я вот за этот закон не буду голосовать.
Да.
Ну, тогда мы вам не поставим, вот, поставим вам плохой холодильник, плохую стиральную машину. Да я что, не могу себе купить стиральную машину и холодильник? Можете, ФСО не пропустит. ФСО не пропустит вашу квартиру, то, что вы купите.
Ну, это, знаешь, это какая-то
смешно.
Такая, да,
нет,
мелочность.
Нет,
такая.
Я тоже хохотал до упада, когда мне,
да,
это рассказывал,
да,
человек, которого пытались сломать, значит, сломить волю, ага, вот такими приемами. Ну, мы же говорим про,
да,
наши замечательные приемы.
А с другой стороны, вот сейчас, наверное, меня там многие могут и, может, и проклянут, но с другой стороны, а вот где грань между нормальным лоббизмом бизнеса, который тоже должен быть? Ну, послушайте, а почему нет? Если это крупный и хороший бизнес, то он вполне должен себя защищать, и защищать в том числе политическими методами. А вот где эта грань? Может быть, вот у России-то нет своего закона о лоббизме. Поэтому получается так, что любой бизнесмен, который имеет свое политическое представительство где-то, да, он автоматически становится таким как бы олигархом или мини-олигархом.
Ну, не совсем это, конечно, мини-олигархат. Про оппозиционные фракции тоже нужно сказать для равновесия, что там места люди каким-то странным образом приобретали, обладая большое состояние, вдруг оказывались депутатами коммунистами.
Ну, не только оппозиционные. Зачем? Что везде покупали мандаты, и в «Единой России», и много где. Все это было.
Да. Значит, но что же это такое? Это, во-первых, говорит нам о самих политических организациях, что они либо снизу не управляются, либо сверху не управляются. У нас они, я бы сказал, ни снизу, ни сверху не управлялись. То есть ни демцентрализма знаменитого, да, ничего этого нет, если партия продает какие-то места кому-то. Соответственно, нет воли сверху. Мне кажется, что вот если говорить о партии власти, условно говоря, там воля сверху начала потихонечку все это выстраивать, и они это называют борьбой с ленивыми депутатами, ну или непослушными депутатами. Но это все...
Давай ответим,
такое,
у нас тут
протополитика
есть телефонный
партийная.
Звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Уважаемые господа. Ну, сейчас ситуация можно сравнить как в конце 19 века. Вы же знаете, когда во Франции был кризис страшный, Кавельяк сказал по поводу панамского кризиса, когда там продали депутаты. Все продается. И власть, и правительство, все продажное. Так что и сейчас ничто не изменилось. А золотая пирамида строится, золотая пирамида банкиров, Ротшильдов. Они нас, извините, будут так до конца гнобить. Пока у нас не будет самостоятельной валюты, политики своей самостоятельной, национальной экономики, у нас ничего не будет, господа. И не надо это разработать у них все, понимаете?
Спасибо, все услышали.
Хорошо.
Так, сейчас еще один звонок примем. Здравствуйте, говорите вы.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Добрый, Сергей Алексеевич.
Василий, вот ответьте на два коротких вопроса. Первое. Почему у нас чванство богатством не считается признаком бескультурии и нравственного убожества? Вот вы согласны с тем, что общественные обязанности человека, его гражданский долг должны быть первичными по отношению к личным правам? И вот, на ваш взгляд, хорошо, когда индивидуализм для многих стал основным жизненным принципом. Труд – это нравственная ценность или нет?
Спасибо большое. Прям философские вопросы.
Философские вопросы. Задают, труд, да. Труд – это, конечно, нравственная ценность, но дело в том, что для нуворишей это не ценность, потому что они приобретали свои состояния не трудом поколений, а в большом хапке, с чего мы начали наш разговор. Если ты много хапнул, и если ты не управляешь своим делом и не стремишься в него вкладывать, а стремишься вот попользоваться этими результатами, то демонстративное потребление становится, ну, просто необходимым поведением. Они просто по-другому себя вести не могли.
Но это... сейчас-то уже, вот ты заметил, что стало меньше, значительно меньше, вот этого китча. А вот это вот на показ, я сейчас всем покажу, какая у меня яхта, сколько метров, какую, помнишь, прохоровские вечеринки в Куршевеле, да? Было это 10 лет тому назад, было это актуально.
А это стало сильно раздражать общество.
Очень сильно. И власть. И мне кажется,
и власть, что а и власть Путин ориентируется очень здесь на общество. Да, это, кстати говоря, называется дисциплинирование буржуазии, которое объясняют, как себя можно вести, а как нельзя. То есть такое воспитание принудительное. Что вы теперь не олигархи, вы теперь буржуазии, ведите себя так и полагается свой бизнес развивать, а не, значит, просто извлекать из него деньги и тратить их где-нибудь на своей яхте на Кипре. Ну, это все во многом в теории, но что касается общества, еще я вам скажу, ведь демонстративное потребление – это не только... Не только у верхов, не только у тех, кто много хапнул, но это и у среднего класса. Это серьезная проблема всего общества. Потому что, вот, конечно, труд – это очень нравственное. И я уж не говорю про значение труда в протестантской этике. Но дело в том, что современная экономика плохо сочетается со вторым компонентом этой протестантской этики, где труд присутствует со сбережением. Вместе трудиться и сберегать, а не трудиться и потреблять.
Потреблять,
да. Если мы не... А у нас экономика все-таки во многом на потреблении. У нас сберегать никому не рекомендуют. Зачем вам сберегать? Идите, вон, возьмите кредит, значит, купите себе машину получше, купите себе жилье получше, потребляйте. Как... Что это за глупости, да, сберегать? То есть это еще и такой капитализм очень... Я бы сказал, не протестантский капитализм. Вот это характерно для
не протестантских
наций. Да, католики, католические, да, даже если это католические атеисты во Франции, это все равно характерно вот это вот. А у протестантов у них вот по-другому немножко. Ну, наверное, у нас будет воспитание вот это по поводу труда в обществе постепенно возрождаться. И понятно, что изо всех сил родители, особенно вот это видно по средним слоям, пытаются объяснить своим детям, что холодильник наполняется не автоматически, и что родители работают на работе.
Слушай,
а детям вот, из бедных семей это объяснять не нужно.
Вот, вот это же очень важный момент. Во многих странах Европы демонстративно богатым быть неприлично. В обществе, да? Если ты будешь демонстративно вот как-то на показ там что-то показывать, да, поэтому их богатеи, они и стараются так поскромнее себя вести, иначе их очень быстро куда-нибудь упекут в места не столь отдаленные.
Олег, здесь есть еще одна тонкость.
Какая?
Называется массовое производство. Богатый в Вот смотрите, Олег, в 19 веке высокая мода была совершенно не тем, чем она является сейчас. Это был стиль одежды богатых. Это были там красивые платья у дам, это были для мужчин черные фраки, там какие-то другие элементы, шелковые галстуки и так далее. Современная промышленность может это произвести для всех. Поэтому способ, это еще и способ выделиться. Вежливость плюс костюм, который отличает богатого от бедного. Вот эти два компонента в 19 веке у элиты присутствовали очень ярко выраженно. Она дистанцировалась от низов вот этим поведением. В условиях массового производства как вы дистанцируетесь? Только отказом в чем-то вот носить вот эти как бы показные брендированные шмотки, а наоборот одеваться более строго, там лаконично, без иррациональных всяких излишеств. Поэтому мы порой удивляемся, почему богатые одеваются так просто в Европе. И не случайно. Это тоже определенное дистанцирование. Это тоже нужно учитывать.
То есть они своей простотой в одежде хотят подчеркнуть свой такой демократизм, мы, богатый демократизм.
Мы не учим, да? И демократизм, и в то же
время... Мы не падки на эти бренды. Стоп.
Мы, с одной стороны, не демократичны вроде бы. Смотрите, мы достаточно просто одеваемся, себя ведем. А с другой стороны, мы не участвуем в вашем потребительском шабаше, на котором
вашем
богатеем.
Карнавале.
На котором богатеем.
Ага. Очень интересно.
Нет, там есть много тонкостей. Я об этом пишу в одной из статей. Она называется «Эстетика мужской буржуазности». Там в основном про мужчин, правда, не про женщин. Но вот я специально вот в формате анализа, экономического анализа этого культурного явления рассказываю.
Спасибо. Значит, подводим итоги голосования. 69% считают, что Первомай — это день защиты прав трудящихся. А 31% считает, что это просто начало весенних майских выходных. Ну, в общем, хорошие цифры, они мне нравятся, соответствуют действительности. Напоминаю, что уже заканчивать мы должны. У нас в гостях был экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. С вами был Олег Бондаренко. Слушайте нас по пятницам с 6 до 8 вечера. А кому интересно услышать про Балканы, в четверг с 8 до 9 вечера. Оставайтесь с нами. Всем счастливо.
В 2007 году отряд поисковиков в Ленинградской области обнаружил необычную находку. Рядом с останками погибшей девушки-почтальона был найден ящик из-под пулеметных лент, заполненный письмами, адресованными бойцам Красной Армии на фронт летом и осенью 1943 года, их родными, близкими и товарищами по переписке. Энтузиасты восстановили тексты писем, а также установили судьбу их адресатов. Эти материалы стали основой для появления проекта «Письма на фронт». Письмо бойцу Усольцеву Владимиру от Захаровой Валентины.
Привет из Ленинграда. Добрый день. Здравствуйте, незнакомый, но дорогой защитник нашего любимого города и славной Родины. Передаю вам свой комсомольский привет. И желаю вам наилучших пожеланий в вашей молодой боевой жизни. Сообщаю, что письмо ваше получила, за которое я благодарю вас большой радостью. Из вашего письма я узнала, что вы желаете быть со мной знакомы. Я, конечно, согласна с вами. Так как у нас одна цель и путь к победе и счастливой мирной жизни, которую нам расстроил наш ненавистный враг. Бейте крепко немецких гадов, а я буду помогать вам в тылу на трудовом фронте. Вася, вы просите мою характеристику. Я 1924 года рождения. Образование 7 классов, серые глаза, русые волосы, среднего роста, работаю токарем в заводе. Я очень довольна, что с вами буду знакома и имею переписку, которая может привести к дружбе. Вот, пока все. В следующем письме напишу больше. До свидания, с приветом, Валя. Жду ответ, мой адрес. Ленинград, проспект Берег Невы, дом 96, литера К, квартира 27. Захаровой Валентине Иосифовне, 10 июня 1943 года. Извините, что плохо написала.
Проект «Письма на фронт» подготовлен при поддержке издательского дома «Аргументы и факты» и поискового движения России.